А всего потери составили почти 1 миллион человек за все время СВО.
Путин слушает доклад Белоусова. Какие выводы он делает?
Я думаю, что очередным преступлением будет и снижение мобилизационного возраста до 18 лет.
Обстрелы Грозного, штурм Курахова и эвакуация северокорейских военных. А что с российскими?
И пацанов погонят на убой.
Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, поставьте лайк, подпишитесь, раз зашли, а мы начинаем. Путин делает финальные ремарки военным. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков описал ежегодную встречу Путина с коллегией Минобороны. На встрече министр рассказывал о том, как воевать в Украине и готовить еще войны.
Это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия. Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле текущего года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО.
Что за решение, министр Белоусов не уточняет. На том саммите, о котором он говорит, было много решений. В основном помощь Украине и тренировка военных в Европе. Министр, правда, не строит логическую цепочку, почему же НАТО тренирует своих военных. Вывод Белоусова простой. Армия России должна быть готова к военному конфликту с НАТО в ближайшие 10 лет. Что очень странно, ведь если послушать российское телевидение, этот конфликт уже вовсю в Украине. Что же происходит на фронте и в тылу, пока Путин общается с генералами, смотрите в нашем сюжете.
Украинские беспилотники утром 15 декабря второй раз за неделю атаковали Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в атаке участвовали 3 украинских дрона. Один беспилотник упал на базу ОМОН «Ахмат Грозный», 2 других сбили силы ПВО. Кадыров утверждает, что никто не пострадал. Оппозиционный чеченский телеграм-канал «Нейсо» сообщал о 5 взрывах в Грозном. По данным канала, целью атаки стали база ОМОНа, 2-й полк чеченской полиции и военная база, откуда отправляли людей на войну в Украине. Кадыров пригрозил ответным ударом.
На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия. В результате уже в 12 часов дня военно-космические силы России нанесли 2 удара «Искандером» по одному из объектов в Харькове, где располагались ВСУшники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Россия действительно нанесла удар по Харькову. Глава местной военной администрации города сообщил, что в Харькове ранена женщина. В Орле после атаки беспилотников в ночь на 14 декабря загорелась нефтебаза. Огонь удалось потушить только к вечеру. Служба безопасности Украины утверждает, что несколько дней назад украинские беспилотники атаковали склад боеприпасов в районе села Маркино в Донецкой области. Российская армия тем временем штурмует юго-восточную окраину Курахова, пытается захватить дорожную развязку и квартал с многоэтажными жилыми домами. Если им удастся перерезать дорогу на Запорожье, украинские военные, контролирующие промзону Кураховской ТЭС, окажутся в окружении. Российские военные сейчас в нескольких километрах от этой дороги. 15 декабря на здании городской администрации установили флаг России. Почти всю территорию Курахова контролирует российская армия. ВСУ пытаются контратаковать наступающую российскую армию в Курахове, Великой Новоселке и на южных окраинах Покровска. Но силы по-прежнему не равны, и украинская оборона распадается на несвязанные друг с другом части, писал в соцсети X эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёбке. Российские военные прорвались в центр Часова Яра и после месяца боев заняли почти весь Торецк. Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложившуюся ситуацию на фронте тяжелой.
Тяжелая ситуация на Покровском направлении и с Кураховым. Я благодарен всем подразделениям, которые уничтожают там оккупантов. Также отдельная благодарность нашим воинам на Курщине. Там нужна сила, чтобы достичь правильных результатов для Украины, для украинцев в дипломатии.
В ВСУ утверждают, что в Курской области, в части, которую контролирует Украина, российские военные несут большие потери. На расширенном заседании коллегии Минобороны России 16 декабря глава ведомства Андрей Белоусов не рассказывал о потерях российской армии, но заявил о потерях ВСУ следующее.
Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего потери составили почти 1 миллион человек за все время СВО. Только в Курской авантюре киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих.
Журналисты русской службы BBC и Медиазоны смогли установить имена более 80 тысяч российских военнослужащих, погибших на войне с Украиной. Общие потери пророссийских сил журналисты BBC оценивают примерно в 400 тысяч убитыми и ранеными. Чтобы заменить погибших в строю, Минобороны вербует россиян на войну.
Совместно с регионами продолжается системная работа по комплектованию вооруженных сил. Только в этом году уже набрано свыше 427 тысяч военнослужащих по контракту.
Платят контрактникам из бюджета, и Белоусов рассказал, насколько выросли военные расходы.
Уже сегодня уровень расходов на национальную оборону достиг показателя в 6,3% ВВП. 32,5% федерального бюджета.
Согласно последнему отчету Росстата, российский ВВП с января по сентябрь 2024 года 139 триллионов рублей. Если подсчеты Белоусова верны, только за эти 9 месяцев Россия потратила на войну более 8,5 триллионов рублей.
Путин отреагировал на слова Белоусова про расходы короткой речью о приоритетах на будущее. Сейчас мы ее послушаем, и я попрошу вас, дорогие зрители, ответить нам в чате, какой, на ваш взгляд, у руководства России приоритет на 2025 год. Три варианта ответа вы видите в чате трансляции. Пожалуйста, ответьте, и в конце эфира мы обсудим этот вопрос с нашими гостями, а теперь смотрим.
6,3% ВВП мы тратим на повышение, укрепление обороноспособности. Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства, экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем. Говорю это для того, чтобы мы все понимали, что государство, народ российский все, что может, отдает вооруженным силам для выполнения задач, которые перед вами, перед нами стоят. А наша задача – обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России. Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы, на линии боевого соприкосновения будет сохранен.
Про темп наступления и другие речи на коллегии Минобороны мы поговорим с двумя военными экспертами, Юрием Федоровым и Давидом Шарпом. Я приветствую наших гостей. Первый вопрос задам Юрию Евгеньевичу. Юрий Евгеньевич, вот при тех нынешних темпах, которые сейчас военные аналитики видят на фронте, какие вы ожидаете потери и затраты со стороны России, если все-таки армия будет продолжать эти темпы, как Путин у них просит?
А тут ответ довольно простой. Вы знаете, есть достаточно квалифицированные, с моей точки зрения, оценки британского Министерства обороны. Во всяком случае, их мало кто ставит под сомнение. Так вот, по этим оценкам российские вооруженные силы теряют в день, ну, в ноябре месяце, теряли в день 1520, по-моему, или 1540 человек. В октябре потери, ежедневные потери, средние за месяц, ежедневные потери были 1200 с чем-то. Ну и вот этот вот повышательный тренд потерь, он сохраняется. Сохраняется в значительной мере потому, что российские власти и военное командование бросают в атаки все больше и больше людей, которых прикрывает все меньше и меньше бронетехники. Ну, тут причина заключается в том, что российская военная промышленность не в состоянии полностью компенсировать потери бронетехники в сухопутных силах. Ну и, соответственно, на каждого, на один танк приходится все больше и больше личного состава. Если сравнивать количество личного состава с танками, которые были в российской армии в начале войны, и сейчас я использую данные Международного института исследования стратегических исследований в Лондоне. Значит, ну, примерно в 2,5 раза больше личного состава на один танк. А из этого соотношения понятно, что когда в атаку идут пехотинцы, не поддерживаемые или поддерживаемые небольшим количеством бронетехники, но меньшим, чем в начале войны, значит, потери растут. Теперь второй момент, который бросается в глаза. Видите, в выступлении сегодня Путин упомянул такую цифру. Он сказал, что в день контрактники, значит, заключают контракты примерно 1000 человек в день. Но в пересчете на год получается, что, значит, примерно 360 тысяч человек подписывают контракты. А какие потери? Ну, потери тоже можно прикинуть по тем данным, которые публикует британское Министерство обороны. Мы видим, что потери ежедневные, вот, по крайней мере, в последний месяц, а так, на мой взгляд, вообще в последние, наверное, 9 месяцев, если я правильно помню цифры, превышают вот эту 1000 человек в день. Ну, соответственно, встает масса вопросов, на которых Путин не дал ответа вот жаждущим информации своим военным. Будет мобилизация, второй тур частичной мобилизации или не будет? Вот с этими вопросами к Путину пристают военное командование и, как пишут российские Z-каналы, лично генерал Герасимов, начальник генерального штаба, который требует мобилизации. Путин мобилизацию боится объявить, судя по всему, но по внутриполитическим причинам.
Судя по выступлению, он так уверен, что, по его словам, что очень много добровольцев у него. Я вот хочу еще второго военного эксперта, который с нами сейчас на связи, Давида Шарпа, спросить тоже о потерях и темпах наступления, которые хочет Путин. Давид, как вы думаете, вот Белоусов говорит, что людей должно хватать и на нынешнюю войну, и должно хватать на потенциально любые прогнозируемые войны. Это его цитата. Как при нынешних потерях в Украине набирать людей и в Украину, и на 2 новых военных округа, про которые говорили на встрече с генералами?
О будущих войнах России сейчас нечего особенно и думать. Все силы сконцентрированы на Украине, это абсолютно очевидно. Причем набираются в армию те, о ком бы X лет назад никто и не задумался, что это те будут те, кто является ударной силой российской армии. И я уже не говорю об иностранных наемниках из числа стран третьего мира, которые откровенный второй сорт, или, если не сказать, третий с точки зрения своих качеств боевых, но просто необходимы люди и нужны их количество, а количеств не достает, поэтому привлекают их. Ну и, конечно же, северокорейские союзники – это отдельный разговор. Так вот, никаких лишних людских ресурсов нет, и мы это прекрасно понимаем. Потери очень велики. В некоторые месяцы я более осторожно отношусь к озвучиваемым данным потерь, но тем не менее они велики и во многих случаях, вероятно, приближаются, а то и превосходят вот те масштабы пополнений, которые, собственно, есть у российской армии. А это значит, если масштабы потерь будут выше, чем пополнение на протяжении какого-то периода, наступательные операции начнут затихать по определению. Что бы ни происходило у украинцев, если у тебя количество существенно уменьшается, это процесс, это тенденция, значит, с наступлением будет все хуже и хуже. Именно поэтому с военной точки зрения мобилизация была бы правильным шагом, но военное идет вместе с политическим, экономическим и иным. И с вот этих позиций, естественно, мобилизация очень проблематичный шаг для Путина. О войне с НАТО, вообще война с НАТО гипотетически это отдельный разговор. Мне вообще сложно представить, как Россия может даже думать о войне с НАТО. Однако сегодня холодная война, новая холодная война, не то что на пороге, она уже. И поэтому о войне с НАТО можно и нужно говорить, и нужно к чему-то готовиться. В целом же НАТО намного сильнее России, даже если бы Россия не была отвлечена на войну с Украиной в конвенциональном плане. Я имею в виду, в первую очередь, вооруженные силы США. И примеров тому можно привести массу. Более того, НАТО сильнее в плане неконвенциональном. Но вот тут мы приходим к самой главной составляющей. Война с НАТО почти с огромной долей вероятности подразумевает, если мы говорим о серьезной войне, а не о столкновениях, гибридщине и тому подобное, представляет из себя колоссальный риск с большой ядерной войны. Большая ядерная война — это уже не зэки, которые наступают на некую посадку, и даже не совсем танки. Поэтому и тот, и та, и другая сторона, а мы видим это со стороны НАТО, НАТО опасается эскалации с Россией. Россия, несмотря на агрессивную риторику, если руководство Кремля не утратило минимального здравого смысла, естественно, тоже должно очень и очень опасаться столкновения с НАТО. Что там говорить, когда 4 ракеты Storm Shadow раз за разом пробивают ПВО с самой, по сути, одного из самых охраняемых мест, то есть я имею в виду обороняемых в Севастополе, то что будет, когда прилетит несколько сот томагавков, а потом в другое место, а потом в третье место. В общем, тут и говорить нечего. Но
мы видели, как западные ракеты пробивали очень важные склады с боеприпасами. И Белоусов это, кстати, комментировал. Он говорил, что Россия сделала работу над ошибками. Давайте послушаем короткий его фрагмент. У меня есть об этом вопрос.
Ликвидированы места открытого хранения. Проведена маскировка. Созданы мобильные огневые группы. Налажена система взаимодействия с ПВО. В дальнейшем, с учетом воздействия противника, необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения и логистики. На смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная эшелонированная сеть складов. Соответственно, изменится система логистики и способы доставки военных грузов.
Ну вот министр обороны сказал, что провели работу над ошибками, и вот так будет теперь выглядеть эта система. Давид, как вы думаете, что с ней поменяется?
Он в общих чертах сказал, что должно быть. Однако провели работу над ошибками, это не значит, что проведена реформа и все преобразилось. По всей видимости, есть только отдельные шаги, которые приняты в данном направлении. Безусловно, система склада с боеприпасами и не только множество российских объектов оказались под ударами. Это касается баз стратегической авиации. Причем оказались под ударами, в общем-то, слабого противника с очень ограниченными возможностями. Я имею в виду украинская длинная рука, несмотря на то, что она совершенствовала и совершенствуется, не идет ни в какое сравнение с возможностями Запада, это я мягко говорю. Более того, она не идет в сравнении с тем, что, видимо, Украины будет годы спустя, так как украинцы работают и над своими новыми системами, видимо, получат кое-что новое. И, естественно, если не провести важнейших шагов по обеспечению обороны как пассивной, так и активной. Активно, я имею в виду, это средства ПВО, пассивное — это углубление, повышение защиты, распределение, размельчение складов и военных объектов, отдаление их от границы и так далее, и так далее. Россию ждут очень большие проблемы уже конкретно в этой войне и, возможно, в будущих войнах, которые она собирается вести. И более того, проблемы достаточно серьезные, и это, мягко говоря, уже имеются здесь и сейчас. Та вот система хранения боеприпасов раз за разом терпела крах. Она потерпела крах, когда украинцы впервые использовали установки «Хаймарс». После их поступления Россия оказалась к этому не готова. Оказались, в общем, и не готовы к ударами, в общем-то, весьма примитивными, ограниченными средствами, собственно, по территории России. Дальше будет хуже, естественно. И если не опередить противника, это хуже станет по абсолютной реальности.
Спасибо, Давид. Не отключайтесь, пожалуйста, от нас. Я хочу тоже спросить мнение Юрия Евгеньевича про защиту от ракет и беспилотников. Юрий Евгеньевич, вот Белоусов в своем выступлении хвалил систему ПВО в Москве. Сказал, очень классно и очень здорово будет, если такая же будет в других регионах. Но почему же изначально не сделали такую систему, например, в приграничных городах, прежде чем нападать на Украину? Может быть, были какие-то объективные помехи?
Объективные помехи заключались в том, что в России не хватает средств ПВО, не хватает комплексов С-300, С-400, радиолокационных станций и так далее. Ну, то есть радиолокационное поле, наверное, над всем воздушным пространством, ну, во всем воздушном пространстве какое-то есть, но я думаю, что там есть серьезные прорехи. Потому что беспилотники Украины проникают достаточно далеко на европейской части России, там на расстоянии до 2000 километров, незамеченными, а это значит, что радиолокационное поле имеет серьезные прорехи. Так вот, в Москву свезли все, что можно. все, что можно, потому что политическая цель была ясно совершенно поставлена. Всеми силами предотвратить удары беспилотников и других средств Украины по столице Российской Федерации. Но и политическая цель, она понятна. Значит, вот все, что можно, свезли, в том числе свозили и то, что забирали из Крыма, из Севастополя, вокруг Севастополя. Но единственное второе такое защищенное, жестко защищенное место – это Крымский мост, но тоже по понятным причинам. Значит, теперь все губернаторы и военные в этих самых областях, которые становятся объектами ударов со стороны Украины, значит, они пишут жалобные, слезные письма в Москву: дайте нам ПВО. Но средств ПВО не хватает. Значительная часть средств ПВО, вот этих комплексов, оттянута на войну в Украине, на, значит, противодействие на линии фронта авиации противника. Ну, а если не хватает, значит, вот получается Стрижкин кафтан. Вот, собственно, и вся, так сказать, все объективные причины. А производить эти средства ПВО, ну, Россия что-то производит, конечно, но, видимо, не в тех количествах, не в тех масштабах, которые требуются для защиты территории. Ну, у России, вообще у Советского Союза никогда не было такой территориальной ПВО. Она была объектовая, защищалась не территория как таковая, не все районы, не вся территория, даже европейской части страны, а определенные объекты, ну, повышенной стратегической значимости или политической. Но а теперь не хватает ПВО, ну вот и вся проблема.
И вот на коллегии Минобороны Белоусов также докладывал Путину, как идут дела с эвакуацией раненых. По словам министра, это одна из важных задач на следующий год – обучить военных пользоваться аптечкой. Но, по его же словам, и с самими аптечками тоже есть проблемы. Давайте посмотрим фрагмент, есть к нему вопросы.
Требуется завершить переход на современные средства оказания первой помощи военнослужащим, доработанные с учетом опыта СВО. Речь идет про аптечки 8-го образца. Дооснастить медицинские подразделения современными средствами защиты для эвакуации до 100%. Сейчас этот показатель находится на уровне 40%.
Вот из выступлений Белоусова не совсем понятно, что означают эти 40%. То ли доля успешных эвакуаций, или сколько, ну, так называемых эвакуаторов оснащены защитой. Поэтому мы спросим это у военного эксперта Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, как часто раненых военных успешно эвакуируют с поля боя?
Вы знаете, эти цифры на самом деле секретные. Никакой официальной статистики не озвучивается. Статистика, конечно, есть, но она не озвучивается. Но если судить по потерям, ну, я думаю, что вот эта цифра, которую назвал Белоусов, 40%, но если это относится к количеству, к доле эвакуированных раненых, то есть вы представляете себе, вот поле, на этом поле после, значит, боевого столкновения находится там несколько десятков раненых, из них только 40% забирают эвакуационные команды, а остальные вот так лежат и, значит, там помирают от потери крови. Вот так я это понимаю. Значит, это чудовищная совершенно цифра. Теперь Белоусов говорит о том, что нужно вот всех снабдить современными аптечками. Но вы знаете, если бы я сидел в зале, вот, где происходит это словоговорение, я бы задал вопрос господину министру, а почему, собственно, раньше российскую армию не снабдили вот этими индивидуальными средствами медицинской защиты? Ведь это же элементарная вещь, которую нужно было с самого начала, ну, подумать об этом. Теперь, оказывается, через 3 года войны министр обороны с гордостью докладывает, что вот теперь такую задачу мы поставили перед собой. Ну, в общем, это свидетельство серьезной деградации медицинской службы российской армии и вообще всех, да и вообще организации, военной организации России. Это чудовищные цифры.
Спасибо, Юрий Евгеньевич. Хочу еще кое о чем спросить. Из выступления Путина он говорил про то, что в Украине якобы готовится снижение призывного возраста для мобилизации. Но тут вопрос, а какой же возраст в армии Путина? Может быть, нам Давид Шарп ответит на этот вопрос. Давид, что известно о среднем возрасте в российской армии?
Ну, о среднем возрасте как раз тут нужна та самая статистика, которая то ли секретна, то ли не существует. Но мы можем определенные выводы делать. Ну, во-первых, солдаты срочной службы в основном это молодые люди в возрасте от 18, если и немного старше, хотя есть исключения, призываются на срочную службу и более зрелые лица. Из них, часть из них идет по контракту, естественно, есть скандальные случаи, известные с ложной подписью, но я говорю, что некоторых из них методом кнута и пряника убеждают пойти на контракт, но это небольшая часть тех контрактников, которые, в общем-то, приходят в вооруженные силы России. Если верить неким косвенным признакам и тому, что заявляют Путин и Белоусов, ну, говорили о 427 тысячах до данного момента, привлеченных по контракту. С другой стороны, это не совсем совпадает с цифрой 1000 в день в среднем. Если 1000 в день, то на данный момент получается где-то 345 тысяч.
Ну да, там меньше должно получиться.
Примерно, но не суть. Это не суть важно. Около 30 тысяч удается привлечь. Из того, что мы видим российских пленных, мы видим косвенные признаки, мы видим фамилии погибших, речь идет о людях, в общем-то, среднего возраста, далеко не самых молодых, стариков, таких в кавычках, все же маловато, и таких почти нет. Однако это за 30, за 40, это более чем распространенная
категория. Ну и хотя бы молодых людей нет. Простите, Давид, что прерываю, у нас просто заканчивается время эфира. Ну, может быть, это хотя бы информация как-то снимет горечь с наших зрителей, кто, может, переживает, что молодые парни тоже идут на войну. С нами были военные эксперты Юрий Федоров и Давид Шарп. Мы обсуждали встречу Путина с генералами на коллегии Минобороны. Спасибо, что смотрели. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. Радио «Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.